Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной Евангелие Иоанна, глава 7, стихи 37-39. Знакомое для нас уже место Писания, однако сохраняющее в себе глубокую тайну, тайну последних дней, в которой сокрыты откровения, в которой сокрыта сила Божия для того, чтобы привести Церковь в надлежащее состояние для встречи со Христом. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Проповедь называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Не всем удается пить эту воду, и особенно в последние дни, точно так же, как мы говорили о днях Ильи, о знамениях, которые происходили в те дни, будут происходить и в наши дни. Бог намеренно оставил нам дни Еноха, дни Лота, дни Ильи для того, чтобы мы могли по этим дням судить о том, что будет происходить в последние дни перед восхищением невесты Агнца из мира. В дни Ильи, как нам известно, Израиль полностью уже не мог различать между Ваалом и истинным Яхве. Поклоняясь Ваалу, он думал, что поклоняется Яхве. Мы знаем, что так как Илья и небольшое окружение остатка, которое почти было неизвестно для Израиля, продолжало поклоняться истинному Яхве, то Илья, как прообраз восхищения, был восхищен вихрем, или же в вихре, в огне, и этим вихрем, этим огнем являлся Святой Дух. И это говорило о том, что Илья был исполнен Святого Духа, был зависим от Святого Духа. Поэтому мы стали изучать, что такое Святой Дух и каким образом исполняться Святым Духом, чтобы быть восхищенным. Учитывая же, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается проявление Святого Духа в человеке, мы из этого общего числа выделили всего лишь навсего 4 метафоры – это соль, вода, елей и вино, потому что во время ветхозаветнего служения именно эти 4 вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, через которые, посредством которых Бог общался с человеком, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях многоразличное проявление Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись проявления Святого Духа в метафоре соли и обратились к рассматриванию проявления Святого Духа в метафоре воды. И для этой цели мы остановились на изучении такого вопроса, по каким же результатам следует судить, что Святой Дух действительно соделался в нас источником воды в жизнь вечную. И мы начали рассматривать одно удивительное видение, которое является притчей, прообразом, записано у пророка Иезекииля в последних главах, и я зачитаю. То есть, это видение или часть этого видения, глава 47:1. И в этом видении будет показан результат, что Святой Дух соделался в нас с водою жизни, будет выражаться в том, что живая вода будет течь из-под порога нашего храма на восток по южную сторону жертвенника в соленое море равнины. По берегам потока этого будут расти всякие плодовые деревья, 12 раз приносящие плоды в году, каждый месяц дающие новый плод. Листья на этих деревьях не увядают и служат для исцеления народов, а плоды никогда не истощаются. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. Разумеется, что все назначения форм храма, его предметов и размеров, представленные в этом видении, следует воспринимать, во-первых, как эталон, какими хочет видеть нас Бог, и, во-вторых, как определенные духовные дисциплины, призванные выстраивать правильные отношения между человеком и Богом. В силу этого нам необходимо было рассмотреть и ответить на несколько вопросов, относящихся к части этого видения. Это лицо храма и порог храма, обращенный на восток. Предназначение воды, вытекающей из-под порога храма. Путь, по которому призвана течь живая вода. Цена за право быть таким порогом, из-под которого могла бы течь живая вода. Мы уже знаем, что храмом, из-под порога которого течет вода в этом видении, может рассматриваться только тот человек, который принял Святого Духа и таким образом стал жилищем Святого Духа. То есть человек, в котором обитает Святой Дух, живет Святой Дух. Вода, которая течет из-под порога храма на восток в предмете двух струй, это не что иное, как мы с вами обратили, как взаимоотношение человека с Богом, которое выражается в правовой сработе человека с двумя владычественными инстанциями Бога, то есть со Словом Божьим и со Святым Духом. Порогом храма являются наши уста или наш язык, в то время как самим потоком проявления Святого Духа, выраженное в исповедании веры нашего сердца. Соленое море, куда направляется поток, это возмущенная святость Бога из-за нарушения человеком Божьего законодательства. А исповедание веры нашего сердца в оправдание, принятое даром по благодати через искупление крови Креста Христова, умиротворяет и удовлетворяет требования святости Божией. И таким образом воды соленого моря в предмете святости Бога обращаются для нас из жизни в смерть. Два берега, в границах которого призван течь поток наших исповеданий в исполнении Святого Духа, это соработа нашего ума с умом Христовым. Всякие деревья – это всякие истины с определенным назначением и определенной направленностью. Неувядающие листья – это определенный потенциал всякой истины с определенным назначением и направленностью. А неистощаемые плоды – это раскрытие всякого потенциала в предмете всякой истины посредством познания этой истины. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, а посему сразу обратимся к третьему. Что это за путь, по которому призвана течь живая вода в предмете исповедания наших веры? То есть, куда должны направляться наши исповедания? Какими они должны быть? Дело в том, что в Писании путь, по которому призван течь поток исповеданий нашей веры в соленое море равнины – это на самом деле путь к Небесному Отцу. И, как правило, у всякого пути, ведущего к определенной цели, а тем более к Богу, есть свой маршрут, свое начало и свое завершение. И чтобы следовать по этому маршруту, необходимо изучить его. В противном случае мы можем оказаться не у той цели, которая называется Царством Небесным. Потому что путей к Богу существует столько же, сколько существует и людей. Из всех путей только один путь ведет к Богу – это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Только один человек, человек Иисус Христос, является этим путем. Давайте прочтем Ефесянам 2:11-22. Здесь четко определенно, то есть развивается эта мысль. «Итак помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое и обрезанием плотским, обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, речь идет о израильском народе и всеми другими народами, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух народов создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие». Духом. То есть, как видите, здесь четко определяется учение Иисуса Христа, благодаря которому сближаются два народа и становятся одним народом, и становятся жилищем Бога. Каждый отдельный человек также становится храмом Божиим, потому что Дух Божий вселяется в такого человека и начинает развивать в нем строительство в союзе с человеком, через эти исповедания, через веру сердца и исповедания уст. В другом месте Иисус, обращаясь к Своим ученикам, сказал такие слова. Иоанна 14:6-14. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Разве видевший Меня видел Отца? Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не знаешь, что я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Итак, Писание говорит, что соленое море равнины, под которым подразумевается жилище Небесного Отца, находится на высоте небес и во святилище, также сокрушенными и смиренными духом. Но путем, ведущим в жилище Небесного Отца, является Сын Божий, явившийся во плоти. Исайя 57:15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Однако, чтобы Сын Божий стал живым путем к Отцу, необходимо было пришествие Святого Духа, которое стало возможным только благодаря смерти и воскресению Сына Божьего. Вот что Сам об этом говорит Иисус, Иоанна 16:13-15. «Когда же придет Он, Дух истины, не какое-то абстрактное облачко или явление, а Личность, Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Отсюда следует, что приходить к Богу во святилище, в котором Он обитает во имя Иисуса Христа, как путем новым и живым, можно только в молитве, исполненной Святым Духом. Евреям 10:19-23 подчеркивает эту мысль. «Итак, братья, имея дерзновение, то есть смелость, право входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Итак, дерзновение – это право, основанное на познании истины, выраженной в соработе с истинной крови Креста Христова. И для такого познания или для такой соработы с истиной о крови необходимо быть исполненным Святым Духом. В Писании право входить во святилище посредством молитвы веры, основанной на соработе с истиной Креста Христова, называется путем веры или путем послушания Богу. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Из чего следует, что отсутствие веры в молитве расценивается Писанием богопротивлением, в силу чего наличие послушания вере Божией в молитве возводится в ранг заповеди. Марк 11:23. «Имейте веру Божию». Это слово взято из военного лексикона как приказ для святых. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». И, конечно же, следует хорошо усвоить, что мы можем устранять верою и ввергать в пучину великих вод забвения только те горы, которые на пути исполнения воли Божией стоят исключительно в границах нашей личной ответственности. Никогда Бог не будет ввергать те горы, за которые мы не отвечаем, не несем ответственности. Только те препятствия, которые находятся в зоне нашего ответственности, мы сможем ввергать. И это будет согласно с волей Божией. Мы с вами уже не раз обращали внимание на то, что существует вера Божия и вера человеческая. Это абсолютно разные термины, разные вещи. Как Бог и человек. и представлены в Писании как возможности веры Божией, так и возможности нашей веры в семи составляющих. И я приведу эти составляющие, чтобы мы могли восстановить в себе, следуем ли мы этим путем. Потому что вера Божия, во-первых, это сущность самого Бога, заключенная в сокровище Священного Писания. Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Во-вторых, вера Божия – это абсолютная истина Бога, проявляющая себя в словах и деяниях, исполненных Святого Духа. Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Обратите внимание, слово веры рождает человека, и поэтому вера – это также абсолютная истина Бога. В-третьих, вера Божия – это нетленное семя Бога, содержащее в себе генетическую программу Бога. 1 Петра 1, 22-23. «Любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живаго и пребывающего вовек». Если Слово Божие, то есть вера от слышания Слова Божия, то это Слово Божие, как мы видим, является семенем. А следовательно, вера Божия – это семя. И как в любом семени есть определенная программа, вот как в семени Адама была программа на весь человеческий род, так и в семени Христа есть программа, от которого мы рождаемся. В-четвертых, вера Божия – это благородное проявление обособленности и суверенности Бога в отношениях с человеком. Бытие 1:26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Это проявление веры Божией, то есть Бог проявил свою веру, и это было благородное проявление обособленности или суверенности. Бог создает человека такого же, как он, суверенного, благодаря чего человек наделяется такими правами, что теперь Бог, сам установивший этот закон, не может без того проникнуть в сущность человека или сделать что-то на земле, если человек не даст на это согласие. То есть, делая это, то есть своею верою Бог нечто показал чудесное, чего разум человека не может понять. И поэтому поднимается бунт. Не может такого быть, чтобы всемогущий Бог и человек могли вот так вот общаться. Бог имеет право входить куда хочет, когда хочет и делать, что хочет. Но Бог говорит, я не могу. Они говорят, но он же всемогущий. Вот именно, всемогущий Бог – это Он создает такие условия. И когда мы говорим, такого не может быть, мы делаем Бога не всемогущим. Вы думаете, что это право, которым мы наделены, это простое право? Да это право Божие, это Бог захотел, чтобы человек так с Ним общался, создавая суверенного человека, и этим Он показывает, что такое Его слово, Его вера. В-пятых, вера Божия – это неуклонная целеустремленность Бога, направленная на исполнение изреченного им слова. Бытие 28:15. «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». А будучи детьми Авраама, потому что Авраам является отцом всех верующих, это слово принадлежит всем детям Авраама. И вот Бог говорит, я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. О какой земле Бог говорил, я возвращу тебя в эту землю? Вы знаете, земля обетований. Многие из детей Божьих потеряли веру в обетование Божие, что они когда-либо могут сбыться. Они считают, что это для кого-то написано, что это кто-то может этим обладать, но только не мы. Многие навсегда утратили в эту веру, но Слово Божие или вера Божия заключается в том, что Бог неуклонен в своем целеустремлении и в силу своего всемогущества Он может выполнить, в силу своей верности, а не нашей неверности. Он говорит, я не успокоюсь, я буду с тобою, хотя ты не будешь этого замечать, я сохраню тебя туда, куда ты пойдешь. То есть имеется в виду, когда ты потеряешь обетование – и будешь находиться вне этой зоны, я буду с тобою там. То есть Бог пошел с Авраамом в Египет. Египет не была земля обетований. Но Бог говорит, я буду с тобою. Там, где ты потеряешь обетование, где ты потеряешь веру в эти обетования, я останусь с тобою. А потом возвращу тебя. Я снова вселю в тебя веру в мое слово, в мои обетования. И не оставлю тебя, доколе не исполню всего того, что я сказал тебе. Подумайте об этом. Быть может, кто-то потерял эти обетования навсегда и считает, что они уже не для него. Но Господь говорит, я не оставлю тебя. И запомни, хотя тебе казалось, что ты не с Богом или Бог оставил тебя, Он был с тобою. Авраам потерял все материальные блага. Он все потерял, что приобрел в Месопотамии и принес в Ханаан. Он возвратился в Ханаанскую землю нищим и бедным, у него не было ничего. Он потерял в Египте все, он потерял все обетования, потерял все. Бог не призывал его в Египет, он призывал его в Ханаанскую землю. Но наступил голод в земле Ханаанской из-за того, что эти народы в этой земле жили неправильно, поклонялись идолам. И за это Бог поразил землю, несмотря на то, что Он дал ее Аврааму, но там жили другие народы, и из-за этих народов пришел голод и на эту землю, и Авраам все потерял и вынужден был уйти. Я верю, что каким-то образом Бог восстановит связь со своими обетованиями и каким-то образом вдохнет веру в сердца своего народа, чтобы они снова поверили. Он возвратит их в эту землю. Мало того, он говорит, я не оставлю тебя, доколе не исполню всего, что сказал о тебе. Это говорит о том, что вера Божия – это неуклонная целеустремленность Бога, направленная на исполнение изреченного им слова в отношении своего народа, своих детей. В-шестых, вера Божия – это вечный, всемогущий и неисчерпаемый энергетический потенциал Бога. Исайя 40:26. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. То есть, мы знаем, что если вы что-то имеете и вы тратите, то оно убывает, силы убывают. Бог говорит, я являюсь таким, и мое слово, которое вы можете взять в себя, это будет во всех отношениях, не только в материальной, прежде очередь в духовной сфере. То есть потенциал которого, сколько бы вы оттуда ни брали, меньше не становится. Точно так, как Бог сказал через Илью, вдове из Сарепты Сидонской, что масла не убудет, сколько бы ты оттуда ни брала. Там немножечко есть, но это гораздо больше, чем всего того масла, которое находится в этом мире. Там немного в катке муки есть, но этой муки столько там немного, что если вы будете брать вечно оттуда, а там столько же и будет оставаться. И таким образом муки было в этой катке у вдовы из Сарепты Сидонской больше, чем во всех закромах императоров, князей и богачей. Ты немного имеешь силы, но этого достаточно. Этого достаточно. Бог будет его умножать. Но человек в это не верит. Человек не доверяет Богу. Заботы ваши возложите на него, а он не может, он не верит, он потерял веру в обетование Божие. И поэтому он беспокоен, он метется, как я буду жить? А если эту программу уберут, а если эту уберут? У тебя есть Бог, у тебя есть Слово. Иисус сказал дьяволу, да не одним хлебом будет жить человек, а всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божиих. В-седьмых, вера Божия – это наследие Бога и неубывающее сокровище, положенное на наш счет в формате надежды. Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Бог обещал тем, кто Его любит, свое царство. И это люди в основном бедные. То есть они не обладают особым умом, особым интеллектом, особыми связями. Они не обладают особыми материальными богатствами, но Бог захотел, чтобы они были богатыми верою. То есть Он положил на их счет в формате надежды все состояние. И теперь существуют ключи, которыми мы можем открывать и брать оттуда для того, чтобы жить. И нам не так много надо, чтобы сделаться богаче всех. Богатство веры – это такое сокровище, которым не обладал никогда ни один император, даже если бы он и завоевал всю землю, все золото земли. Все равно пришел он сюда нагим, и нагим уйдет. Хотя его и оденут, тем не менее все это сгниет. Нагим он пришел, нагим и уйдет. Поэтому я помню, когда я читал в истории слова одного императора римского, который ревновал свой авторитет ко Христу. Почему Христа признают большим? Он не против был Христа, если бы его поставили в пантеон римских богов, но только для того, чтобы он тоже был Богом рядом с Христом. Христиане же говорили, Бог есть только один, это Христос, не признавая никаких идолов, ни самого императора. Они признавали в императоре власть представителя, но не Бога, не признавали его за Бога. И он воевал с этим. И когда Бог поставил его, он завоевал много, у него было много денег, много золота, серебра, власти. Он миллионами жизней бросался, но когда его жизнь уходила на поле боя, и он стекал кровью, он схватил, перемешал с песком свою кровь, швырнул ее к небу и крикнул, и все-таки ты победил, галилеянин. Так что все те, кто враждует с народом Божьим, им потом придется понять, что враждовали-то они со Христом, а не с народом Божьим. Точно так и сделал. Он враждовал с христианами, но умирая, он понял, что за ними стоял Христос, их не победить, их не разрушить. А теперь точно таким образом я хотел бы привести на память возможности и перспективы нашей веры. Это была вера Божия, это было Божье Слово, которое называется «Вера Божия». Я верю, что согласно Писанию, перспективы нашей веры, призванной соработать с верой Божией, будут в состоянии совершить, согласно Писанию, течение к Богу и сохранить веру в Бога. А именно, это записано у евреев 11:33-37, там написано «побеждать царство, творить правду, получать обетование, заграждать уста львов, угашать силу огня, избегать острия меча, укрепляться от немощи, быть крепкими на войне, прогонять полки чужих, получать своих умерших воскресшим». Имеется в виду, это будет делать наша вера при соработе с верой Божией. «Испытывать поругания и побои, и не ломаться под ними, а также узы и темницу, быть побиваемы камнями, перепилываемы пилами, подвергаться пытке, умирать от меча, скитаться в мелотях и кожьих кожах и терпеть недостатки, скорби и озлобления». Поэтому наша вера, во-первых, это уникальный генетический орган, считывающий, носящий и передающий информацию. Вот знаете, есть сегодня люди создали такие, значит, аппараты, как компьютеры, которые могут быть носителями информации, которые могут считывать любую информацию, носить ее и передавать ее. Так вот, вера человеческая – это вот такой вот уникальный орган, но живой. Я приведу, значит, местописание, которое подтвердит эту мысль, Бытие 18:19. «Ибо я избрал его», речь идет об Аврааме, «для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Посмотрите, приводится вера Авраама. То есть «я избрал, чтобы он заповедал, передавал». То есть вера Авраама считывала информацию Бога. Вера – это информация, это не эмоция и не чувство. Авраам, то есть, взял информацию Божию, она стала его частью, его живой, она была записана на каждой стволовой клетке его, а потом передал своим детям, да так передал в своем семени, что она стала передаваться. То есть он считывал ее и передавал ее, и был ее носителем. И сегодня вера Авраама передается всем. Притом это в духовном смысле, а не в физическом. Он сказал, я сделаю тебя отцом множества народов. И верующие, все суть дети Авраама, а не верующие, как бы они себя евреями ни называли, они не являются детьми Авраама. Потому что Бог говорит, что его детьми являются дети обетования по Саре. Дети обетования не по плоти, не дети по плоти, а дети по духу, по обетованию, которые принимают слово веры. Во-вторых, наша вера – это наше суверенное право. Откровение 3.20. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это выбор, это наш выбор потерять свое право навсегда, чтобы быть рабом праведности. Либо это наш выбор потерять свое право навсегда и стать рабом греха. Поэтому все, чем мы обладаем свободой выбора, чтобы потерять свои права в пользу рабства праведности, либо рабства греха. И третьего положения нет, где человек бы мог остаться сам по себе свободным. Бог создал его для того, чтобы он общался с ним. И слово «раб» в небесах является самым высоким рангом и достоинством. Это когда полностью человек доверяет Богу, когда полностью исходит от Бога. То есть, когда ничего не приписывает себе, а все отдает Отцу. И говорит, что вот как и Сын покорится, и все во всем будет Бог. Придет такой момент. Когда Сын сказал, что ты называешь меня благим, одному человеку, павшему на колени перед ним, и сказав, учитель благи. Он сказал, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только Бог. Потому что, конечно же, Сын получил свое свойство от Отца, Он был рожден от Отца. И в отношениях с Отцом Он мог так говорить. По отношению к нам Он благ, по отношению к Отцу Он говорит, Отец благ, и я от Него это получил. Все, что Сын имеет, Он рожден от семени Отца, Он ничего не может сказать, это я, это мое, это я такой, это Отец такой. Ты такой, потому что твой Отец такой. То есть, ты яблоко, потому что ты вырос на яблоне. Ты груша, потому что ты вырос на груше. Поэтому здесь нет никакого умаления Сына Божьего, а наоборот, показание Его отношения с Отцом. Люди не видят этой красоты отношения с Отцом и начинают. Ересь какая говорится! Это как же так? Никакой ереси нет. Здесь говорится, «Се стою у двери и стучу». Он с нами точно так поступает. Если кто услышит голос мой, отворит только... К тому буду. Поэтому у нас есть право, и наша вера – это наше суверенное право. Второзаконие 30:19. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы ты жил, ты и потомство твое». Обратите внимание, Бог высказывает свое желание, что «я хотел бы, чтобы ты избрал жизнь». Но ты можешь избрать смерть, и когда ты ее изберешь, ты смертью умрешь. То есть человек имеет право выбирать, жизнь или смерть. Если бы человек не обладал правами, то Бог бы спас все, всех, и падения не было. Ни херувим осеняющий не пал, ни третья часть ангелов бы не пала. Не было бы падения такового вообще, если бы человек был лишен прав. Бог просто бы спасал бы всех, но тогда и мы не были бы человеками. Мы не были бы подобными Богу, которые обладают правом выбора. И люди, не понимая это, приписывая Богу, что Он такой велик. Да, Он велик, но Он благороден, Он суверен и создал суверенную личность. Он хочет общаться с суверенными существами, которые могли бы остаться верными в любых положениях, доказать Ему, пронести свой выбор, свою верность до конца. Далее, в-третьих, наша вера – это послушание принятой нами информации, сопряженной с действием нашего разумного и волевого выбора, не эмоционального. Римлянам 10:16. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас?» То есть, обратите внимание, наша вера – это послушание каким-то словам. То есть, вот здесь не все послушались благовествования. Вера, наша вера – это послушание принятой нами информации. И когда мы слушаемся, то это послушание сопряжено с действием разума и воли, а не эмоций. Поэтому никогда не надо исходить из эмоций. «Я чувствую». Надо знать. Вера – это знание, это информация. Все состоит из информации. Вначале была информация. было слово, а слово – это информация. Эта информация была у Бога, и эта информация был Бог. Это была живая информация. И все через эту информацию начало быть. Все делает информация. Сегодня самые богатые люди – это люди, которые владеют информацией. Чем вы больше владеете информацией, тем вы больше можете привлекать потоков богатства этого мира, чисто в этом мире. Но так и в духовном мире. Если вы владеете информацией Божией, вы знаете, что делать, когда делать и как делать. Мы сами являемся просто живой информацией, носителями этой информации, притом вечной, которую невозможно уничтожить. Возьмите, разотрите человека в порошок, но вы не можете уничтожить информацию, этот порошок. Информация вечная, которую невозможно физическим путем уничтожить. Вот в чем суть. Остается вечный прах. Вы можете сжечь его, но остается прах, который невозможно уничтожить. И вот этот прах является носителем невидимой информации духовной. То есть материальное настолько тонко сопряжено с духовным, что его невозможно уничтожить. Поэтому каждая стволовая клетка, независимо от другой стволовой клетки, носит одну и ту же информацию. Не другую какую-то. Да, у нее есть информация о своем предназначении личном, но у нее есть информация, начинающаяся от Адама и заканчивающаяся либо царством, либо озером огненным. Все зависит от нас, что мы выберем. Когда мы выбираем одно, то Бог делает, как говорят на английском, «делит», то есть Он кровью Своею полностью, значит, уничтожает эту информацию, выводит из нас и оставляет только свою. Но это только после нашего выбора. Поэтому наша вера – это послушание принятой информации. В-четвертых, наша вера – это растворитель принятой нами информации. Евреям 4:2. «Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Видите, речь идет не о вере Божией, а о нашей вере, которая является послушанием. «Не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». То есть, вы знаете, существуют такие красители, которые можно использовать только при растворении. Если вы его не растворите, этот краситель, вы не сможете им воспользоваться. Есть растворитель, который растворяет его, и тогда он становится годным к употреблению. Вот Слово Божие – это краситель. И для того, чтобы им воспользоваться, надо его растворить. И растворяет его наша вера, наше послушание – выраженное в вере сердце исповедание уст. Мы об этом будем говорить. В-пятых, наша вера – это носитель и производитель семени информации, так же, как и Божья вера. Матфея 12:37. «Ибо от слов своих обратите и оправдаешься, и от слов своих осудишься». Видите, это носитель и производитель семени. Слово – это семя. Какое семя вы будете сеять от слов своих, если вы сеете правильное семя, которое будет служить вашим оправданием, будете творить правду, то вы оправдаетесь, а от слов своих осудитесь. Если человек такие слова высказывает, допустим, слова поражения, «я не могу», «это не для меня», «у меня не получается». Вы понимаете, какие семена он сеет? Или когда он берет на себя ответственность, которую не должен был бы брать. То есть он начинает судить то, что не имеет права судить. И тогда он от слов этих будет либо осуждаться, либо оправдываться. Насколько нам, как детям Божьим, знающим силу слова, его значение, далеко идущее, вечное, быть осторожными в словах, прежде чем их высказать. Вы знаете, иногда наворачивается слово, хочется вот его, ну, сказать, и кажется, легче будет. Но потом ты понимаешь, нельзя, это слово меня же убьет, ко мне же и возвратится. Все слова бумеранг, все возвращаются к нам. Когда мы проклинаем благословляющих или благословенных Богом людей, то эти слова к нам возвращаются. Он говорит, благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Насколько нам надо быть осторожными в передаче худой информации друг о друге? Почему бы нам не помолчать, если мы не понимаем, что происходит? Почему бы не подождать и посмотреть, что это делает Бог? Господь что-то делает, а я не понимаю. Тогда надо ждать, когда не понимаешь, и молчать. Или хочется немедленно тут же каким-то эпитетом назвать обидчика? Подождите. Потому что назвать это извлечь меч и ударить его этим мечом. Но тогда последует обратно. Я не считаюсь с Богом, который является судьей и который говорит, эти вещи могу делать только я, но не ты. Да, определенным людям он дает это право, и если они этого не сделают, то он поразит их. Есть такой случай в Писании, когда Бог одному пророку говорит, подойди к этому человеку и скажи, пусть он тебя изобьет. Он подошел к нему и говорит, так говорит Господь, избей меня. Он говорит, да ты что, я не могу поднять на тебя руки. Он говорит, за то, что ты не послушал слов Господних, сейчас выйдет лев и убьет тебя. Вышел лев из чащи и убил этого человека за то, что он не хотел морду ему надрать. Тогда другому говорит, так говорит Господь, бей меня. Тот, если Господь говорит, то я сделаю по-настоящему. Так избил, что и узнать его было нельзя. Потом он предстает пред царем израильским и говорит, царь, помоги, рассуди, тот что тебе видит весь избитый. Он говорит, да вот, и объясняет ему, что я договорился с одним человеком, он поручил мне, чтобы я сберег вот это, а я, раб твой, отлучился туда и сюда, а тот сбежал. И за то, что тот сбежал, вот видишь, что со мной сделали. Но он говорит, и по делам тебе. В следующий раз не будешь уходить, а будешь охранять. Тогда он открыл лицо свое. Он был закрытый, потому что перед царями обычно прикрывали лица. Он полностью его приоткрыл, и царь увидел, что это пророк. Избитый, но пророк. И он ему говорит, так говорит Господь, за то, что ты проклятого мною, заклятого мною человека сохранил, отныне твоя душа будет вместо его души, а твой народ вместо его народа. Так как он царь, то он подставил весь народ, сохранив врага Божьего. Бог сказал, иди в путь, я дам тебе победу, и уничтожь все. А он сохранил этого царя, даровал ему жизнь, показал свое великое милосердие. И такое милосердие к таким, которых Бог заклял, страшное. Но, разумеется, такие вещи призваны делать определенные люди, а не все подряд. И когда все подряд начинают это делать, то это опасно. В-шестых, наша вера – это яйцеклетка, принимающая семя принятой нами информации. Римлянам 10:9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Обратите внимание, то есть, когда мы исповедуем Слово Божие, то таким образом мы оплодотворяем себя. То есть, практически наш язык является одновременно семенем и яйцеклеткой. Практически в духе человек является одновременно мужчиной и женщиной, выполняет сразу две роли. Только через исповедание мы можем принять семя, и, то есть, чтобы мы, как яйцеклетка, оплодотворились этим семенем, когда семя попадает в землю. Поэтому наша вера – это именно вот такая яйцеклетка, которая принимает семя Слова Божьего, но опять через наше же исповедание. Когда мы слышим Слово Божие, которое касается нашего сердца, если мы не исповедуем его устами, оно не станет нашим. Вот ангел Гавриил говорит Марии, Матери Иисуса, ты родишь сына, ибо рождаемое будет святое. Она говорит ему в ответ, да будет мне по слову твоему. Вот это, когда она сказала, да будет мне по слову твоему, это был момент, когда яйцеклетка ее была оплодотворена Словом Божьим. Произошло зачатие в момент, когда она сказала, да будет мне по слову твоему. Поэтому обетование, которое вы принимаете, его надо исповедовать. И говорить, я принимаю его, да будет мне по слову твоему. Когда вы просите, чтобы о вас помолились, буду ли это я или кто-то другой за вас молиться, вы должны сказать, да будет мне по слову твоему. Потому что молящийся начинает провозглашать то, в чем вы нуждаетесь от имени Господа, и говорит, да благословит тебя Господь исцелением, или обеспечением, или защитой, или восстановлением отношений. Вы должны сказать, да будет мне по слову твоему. То есть вера, которая молчит, она не будет оплодотворена. Это не вера. То есть поэтому вера человеческая именно призвана это делать. Так она должна сработать с Богом. И в-седьмых, наша вера – это как и Божья вера, вечный энергетический потенциал. Притчи 18:4. «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток». То есть, так как эта информация, она обладает энергией. Любая информация – это энергия, это движение. И поэтому наша вера, наше послушание и наши слова, которые выражают послушание каким-либо словам или воле Божией, это такой энергетический потенциал, это сила наша в этом. И Бог знает, что мы наделены этой силой. Это мы часто недооцениваем наш потенциал и думаем, да ничего не будет. Нет. Те люди, которые являются пессимистами, то есть которые все время исповедуют поражение, которые постоянно не верят, потому что они не верят в себя. Нам не надо верить в себя, нам надо верить в Бога. Никто и не имел в виду, что я или вы это можем сделать, то, к чему призвал нас Бог. Это может сделать только Бог, но в союзе с нами, но не без нас. Поэтому вам не надо пугаться, я не могу. Павел говорил, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Поэтому, когда вы соединяетесь с Богом, вы можете все. Поэтому, когда вам и кажется, что вы не можете, потому что вы смотрите на свои возможности, а вы посмотрите на возможности Бога. И, посмотрев на возможности Бога, скажите, я могу это сделать с Господом. Только с Господом, а без Него ничего не могу, а с Ним я все могу. Итак, чтобы еще лучше усвоить перспективы нашей веры, следует помнить, что универсальная способность нашей веры зависит от нескольких составляющих. Во-первых, мы способны растворять своей верой не только слова Божьи, но чьи угодно и свои собственные. Во-вторых, растворять те или иные слова наша вера может только при условии, когда мы принимаем осознанное решение и волевое усилие посвятить члены нашего тела в орудие послушания тем или иным словам. Это очень четкие, определенные мысли, основанные на Писании. То есть наша вера может растворять любые слова при условии, что она принимает сознательное решение и волевое посвятить члены своего тела в орудие этим словам. В-третьих, наша вера не может одновременно растворять слова, исходящие из разных источников. Не может один источник извергать соленую и горькую воду. То есть вы выбираете что-то, и когда вы выбрали, потому что вы должны что-то найти сокровищем. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Когда вы считаете, что вот это сокровище, вы посвящаете себя ему. Вы включаете туда свою волю, свой разум и начинаете это исповедовать, растворять. Поэтому вы не можете, и я не могу растворить одновременно слова, исходящие из разных источников. В-четвертых, любые слова, которым мы отдаем предпочтение, обретают юридический статус и становятся верой нашего сердца. Любые слова. В-пятых, слова, ставшие верой сердца, овладевают нашим естеством и изменяют наш генетический код либо к благословению, либо к проклятию. Слова, которые мы принимаем, они овладевают, они меняют нас изнутри. Они пишутся на стволовых клетках и изменяют программу нашу, судьбу нашу. Если мы принимаем правильные слова, то они изменяют нашу судьбу, и у нас появляется программа благословения, которая начнет работать, либо программа проклятия. В-шестых, наша вера нашего сердца может высвобождаться или сработать с какими-либо словами не иначе, как посредством нашего языка через исповедание наших уст. И в-седьмых, высвобождение и сработа нашей веры с теми или иными словами предполагает правильное место и правильное время. Таким образом, эти семь составляющих являются определяющими факторами или принципами при соработе нашей веры с верой Божией, выраженной в изреченных словах Бога, а также выраженной в любых словах, принятыми в наш дух. Поэтому способность сотрудничать с Богом или призывать Бога, с одной стороны, заключается в жажде и ожидании откровения Его Слова, а с другой – в решительной готовности немедленно выполнять услышанное Слово. Если человек не обладает таким состоянием, то есть он пришел в Дом Божий и не приготовил сердце свое к слышанию, как мы высвечиваем на наших стендах, то есть вот таким внутренним решением и настроем жажды откровения Бога, его немедленного исполнения, то его сердце будет закрыто для слова, которым Бог хочет его исцелить. А посему условия, необходимые для слышания и слушания Бога, заключаются в состоянии человеческого сердца пред Богом, в котором Бог может слушать человека, а человек может слушать Бога. Бытие 4:3-5. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Обратите внимание, правильное состояние сердца при жертвоприношении или же при поклонении определяется с работой не веры Божией с нашей верой, а нашей веры с верой Бога. Так как вера человека – это его суверенное право выбирать и принимать на вооружение тот образ мышления, который он на шкале приоритетов ставит на главенствующее место. А как мы знаем, то, что занимает в нашем мышлении первостепенное место, это становится нашей целью, нашим исповеданием, нашей верой, нашим послушанием, а следовательно и нашим божеством. Вот почему мы читали это место Евреям 4:2, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Таким образом, соработа нашей веры с верой Божией выражается в том, что повелевающие слова Бога через способность сверхъестественного слышания проникают в наш дух, в то время как наша вера, выраженная в послушании этим словам, растворяет и трансформирует это слово в нашу жизнь. А теперь давайте рассмотрим критерии, определяющие наше хождение в вере Божией, по которым мы можем судить, в каких границах, на каком уровне мы соработаем своей верой с верой Божией. 2 Коринфянам 13:5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Испытывать, исследовать себя. Разумеется, чтобы испытать и исследовать уровень нахождения самого себя в вере Божией, необходимы критерии, определяющие уровень соработы нашей веры с верой Божией или уровень и степень нашего послушания повелевающим словам Бога. Однако, прежде я хочу дать небольшой комментарий на одно из более распространенных мест Писания, которое довольно часто приводится как критерий, определяющий наше хождение в вере Божией, но на самом деле таковым не являющимся. Марка 16:17-18. «Уверовавших же будут сопровождать все знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Обратите внимание, на самом деле данные знамения являются не определением нашего хождения в вере Божией, а результатом проявления силы, выраженной в упражнении даров Святого Духа. Потому что данные знамения даются не всем, а некоторым. Если вы читаете Коринфянам 12 главу, где вот эти все дарования, там даются, одним дал силу чудодейственную, другим дал пророчество, иным дал то, иным дал это. То есть они не даются всем, а даются некоторым. И находятся, когда они даются нам, не в нашей власти, а во власти Святого Духа, который проявляет их, когда хочет и через кого хочет. В то время как плод верности, святости и истины определяет естество любого нового человека и находится в его власти. А посему хождение в вере определяется не в упражнении даров Святого Духа, а в измененном характере и призваны приносить пользу в первую очередь для нас, а не для кого-то. А посему хождение в вере – это не упражнение даров Святого Духа, а результат плода нашего, соработа с самим собою, чтобы изменить свой характер в характер Божий. А упражнение даров Святого Духа производит пользу не для нас, а для окружающих. Как написано, дары даны для назидания церкви. При всем этом на шкале приоритетов соработа нашей веры с верой Божией в области верности, святости и истины по упражнению к дарам Святого Духа должна быть поставлена на первое место. Матфея 16:26 Иисус говорит, вот ну, какая польза человеку, если он приобретет весь мир для Господа? Пойдет в тюрьмы, в лагеря, выйдет, будет евангелизировать, миллионы людей приведет, исцелять будет, а душе своей повредит. Вот какая ему для этого польза? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Иисус хотел показать, что в отношении миллионов спасающихся даже всего мира ваша душа ценнее для вас должна быть. Потому что если вы заботитесь о других, не заботитесь о своей душе и поставили на первое место евангелизацию и служение Богу, вы пропали. Общение с Богом должно быть на первом месте по отношению к служению Богу. Общение с Богом. Бог создал нас не для служения себе, а для общения. Для служения у Него есть ангелы. Когда мы женимся, мы берем не служанку. Служанку мы можем нанять. Да, жена может выполнять роли служанки, но ее назначение прямое не служанкой быть, а женой, другом, собеседником, с которым мы будем разделять общение. Со служанкой вы не можете ложиться в постель и становиться одним телом. Бог создал человека, чтобы быть с ним одно. Вы знаете, что он с ангелами не составляет одну суть. Вы знаете, что ангелы не являются детьми Божьими, они являются его слугами. Вы знаете, что ангелы смотрят на детей Божьих с восхищением и трепетом и поклоняются им, и готовы выполнять то, что они говорят в соответствии воле Божией. Вы знаете, что Бог приставил ангела каждому святому человеку и дал ему повеление, как только он что-то скажет по моему слову, немедленно выполняй. И он смотрит на тех, которым он служит, как на Господ. Не ангелов восприемлет Бог, написано, а семя Авраамова. А ангелы желают в это проникнуть. А мы хотим стать ангелами. Бог не создавал нас слугами, хотя мы можем выполнять роль слуги. Он везде называет женою, невестою. Он хочет иметь общение и хочет стать одной. Иисус молился, «Отче, прошу Тебя, пусть они будут, как мы с Тобой, едино, так и они в нас да будут едино». Об ангелах так он не молился. И ангелы не составляют. Падшего человека можно возвратить, падшего ангела невозможно. Падшему человеку дается возможность покаяться. За него пролита кровь Агнца. За ангелов кровь не проливалась, он не умирал за ангелов. Он возлюбил своих детей, ангелы не его дети. Ангелы его слуги. Поэтому мы должны понять, как нужно относиться к себе? Почему здесь вдруг я должен к себе так относиться? Потому что я дитё Божие. Это отношение к тому, что принадлежит Богу. Часто причина той области, в которой мы нуждаемся в исцелении, заключается либо в наследственном грехе, либо в грехе, приобретенном нами в силу своего невежества или своих амбиций. И тогда исцеление через упражнение даров Святого Духа может являться всего лишь только обезболивающим средством, которое притупляет боль, давая тем самым возможность развиться болезни и прогрессировать до летального исхода. Вы помните, когда толпа людей у креста, исцеленная Христом, многие из них были исцелены. Многие из них были исцелены от различных болезней. Многие из них были накормлены, услышали истину, кричали «распни». Они получили дары Его, но посмотрите, у них не было плода, они не приняли Его. Они Его распяли. Когда Святой Дух в лице Елизера пришел в дом Лавана, Он дары раздал всем. Но с Ним вышла только Дева, которая оставила свой дом. Слышит червь, дочь, смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и желает царь красоты твоей. Мы знаем по Писанию, что Ревека являлась красавицей Востока. Цари заглядывались на нее. Она не видела Исаака, который был старше ее вдвое. Ей было лет 14, а Исааку было 40. Она не видела его никогда. Ее спросили, пойдешь ли с этим человеком замуж за человека, которого ты никогда не видела. Оставишь ли ты свой народ, свою землю, отца, мать? Ты больше нас никогда не увидишь. То есть это не была такая женитьба, что я перешла на другую улицу и буду бегать каждый день к папе с мамой. Можешь ли полюбить так, чтобы навсегда оставить и никогда больше не увидеть? Они сказали, ну, давайте спросим у девицы. Хотя по тем временам у девиц ничего не спрашивали. Это тоже было как бы непонятное дело. Кто, когда спрашивал в древнем мире у девицы, хочет она выходить или не хочет? Кто, когда спрашивал у сына, хочет он жениться или нет? Это вопрос решали родители. Они сами находили невесту, и сын говорит, мы решили тебя женить. И все. И она никогда не могла сказать, он мне не нравится, она мне не нравится, как сегодня это делают. А здесь они решили у Ревеки спросить, пойдешь ли с этим человеком в другую землю, навсегда оставишь нас? Она сказала, пойду. Вот что толкнуло ее пойти? Она же не видела его, она не знала, какой он будет. Это будет симпатичный, красивый мужчина, или это будет какой-нибудь маленький, корявый, ни на что не похожий человек. Но она пошла. И стала женой. И написано, она влюбилась в него, а он возлюбил ее. Слово «возлюбил» означает, что раньше он ее не знал и не мог любить, он ее не видел. Но в 40 лет быть послушным отцу и не жениться, в то время, когда он был князем, много было девушек. Он был здоровым мужчиной, но он мог сдерживать себя и не заниматься блудом и так далее. Он ждал, пока отец побеспокоится. Мы не видим, что он приходил отцу и говорил, папа, ну я хочу жениться. Папа, ну я же живой человек, я больше так не могу. Нет, он этого не делал. Отец сам решил, позвал Елиезера и говорит, пойдешь в дом отца моего, оттуда возьмешь мне жену. Не бери жен из дочерей хананейских. И мы видим вот это чудное проявление. Поэтому, когда люди не на общении первое место, то есть делают служение Богу, а на служении, то это служение может временно обезболить. Человек может получить исцеление, и все. В нашей церкви я знаю ряд людей, с которыми я молился, за которых я молился, они получали исцеление, притом чудесное исцеление. Они получали крещение Духом Святым. Их сейчас нет, они ушли, потому что ставка была сделана на проявление сверхъестественных даров, а не на общение с Богом. Поэтому хождение в вере – это истинное лекарство через сораспятие со Христом, призвано освобождать нас от причины болезни, которой является грех. Вначале нужно быть освобожденным от причины. Дар Святого Духа не освобождает от причины болезни, он освобождает от самой болезни. А причина остается. Таким образом, он служит как обезболивающий. В то время как дары Святого Духа призваны освобождать нас от результатов греха, а не от самого греха, который выражается во всевозможных болезнях. Поэтому в свое время, кто на шкале приоритетов поставили измерение своей веры и уровень своего духовного роста в упражнении даров на первое место по отношению приношения плода верности, святости и истины, пали костьми в пустыне, так и не дождавшись исполнения обетования, данного для них Богом. Итак, критерии, по которым следует определять наше хождение в вере Божией, означены в Писаниях в различных сферах. Во-первых, наша вера способна познавать Слово Божие. 1 Коринфянам 2:12. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Обратите внимание, наша вера, наше послушание – в союзе со Святым Духом может проникнуть в логос и познать мысли Бога. Во-вторых, наша вера сотрудничает с верой Божией и таким образом побеждает мир. 1 Иоанна 5:4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. Что наша вера побеждает? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Наша вера, вы уже знаете, это послушание вере Божией. Галатам 6:14 Павел говорит, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Соработа с учением креста Христова – делает нас мертвыми для мира, а мир мертвым для нас. Он делается для нас безразличным. Мы смотрим на него сверху вниз, а не завидуем ему. В-третьих, соработа нашей веры с верой Божией производит плод нашего духа. Матфея 13:23. «Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего. который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Только таким образом мы можем принести плод, когда мы послушны словам Божиим. Добрая почва, мы знаем, определяет хождение в вере Божией, недоброе хождение во плоти. И характеристика таких земель, если кто-то захочет узнать, представлена Галатам 5, 19, 23, где написано «дела плоти» и где говорится определение плода Духа. В-четвертых, сотрудничество с верой Божией – это благородный риск. Даниила 3, 17, 18. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Обратите внимание, подлинная вера, наша вера, которая сработает с верой Божией, вот такое сотрудничество – это всегда риск. Они не знали, будут они спасены или нет. Но даже если и нет, эта вера может победить смерть, пройти через смерть и не поломаться. Они готовы были принять смерть, но они рисковали. Они говорили, что Бог нас может и избавить. Есфир 4:16. «И сказала Есфир Мардохею, пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду поститься. И потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». То есть, это такое вот благородное. Вера будет рисковать, она идет на риск, появляется смелость. Далее, хождение в вере Божией – это хождение на самом деле в неизвестности. Евреям 11:8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Когда вы знаете и говорите, вот пока я не пойму, пока я лично не узнаю, пока лично не попробую, тогда вы неверующий, вы обыкновенный материалист. А если закрыть вам нос и глаза, то вы уже яблоко от огурца не отличите. Думаете, что вы правда можете вот вкусовыми качествами что-то отличать. Или я, то есть это относится и ко мне. Деяние 20:22 говорится, «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Он не знал, что будет, когда шел в Иерусалим Павел. А встретилось там одно. Его заковали в узы и этапом с преступниками отправили в Рим по этапу. И там его Нерон судил и оправдал, так как он был невиновен. Он говорит, я не знаю, что случится, но я иду верою. Далее, ходить в вере Божией – это следовать за голосом Божьим. Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Если человек не различает голоса Духа Божия от голоса своей плоти и других голосов, он не может водиться Святым Духом. А следовательно, он не может быть носителем интересов Божьих. Он водится своим духом или духом каких-нибудь самозванцев. Иоанна 10:2-5. «Входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Поэтому нам всегда надо вначале четко обусловить и вспомнить, откуда мы не спали, кого Бог поставил и за кем следовать. Сегодня очень многие люди следуют за самозванцами. Человек встает и говорит, Бог меня послал. Когда Бог посылает, он это делает в церкви и через церковь. В-седьмых, угодная вера – это моментальное реагирование на голос Божий. Луки 21:36. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Бодрствовать – это моментально реагировать, быть готовым реагировать, что скажет Бог, немедленно выполнять. Мы подошли к великому таинству, которое невозможно понять умом. Вкушать смерть Господа Иисуса Христа и пить Его кровь, в которой Его жизнь, Его энергия, Его генетика, Его программа. Кто может это делать, как может делать, я думаю, многие из вас это уже знают. Мы сейчас будем молиться, и каждому из нас представляется возможность прямо сейчас, если вы чувствуете себя недостойными, просто покаяться, признать: я была неправа, я был неправ, я принимаю твое прощение, оправдание, и после этого вы можете прикасаться к великой святыне и получить от нее благословение. Склоним наше колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов болезни, страхам, плоти, греху, связанности какой-то, Дух Святой на вашей стороне, мы также будем молиться о вас. Аминь. Вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас, Он не против вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с сердечной раной, попранным достоинством, поруганной честью, с позором, со страхом, с моей зависимостью от греха, от плоти. Прошу Тебя, прости меня, очисть меня, омой меня, освободи меня, исцели меня, возьми мой позор. Я принимаю Твое исцеление в Твоем Слове, и прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен. Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и весь народ да скажет аминь. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя, а не ближнего своего человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. В этом великом непостижимом таинстве, которое несет одновременно благословение и проклятие, в зависимости от того, как мы его будем принимать, к нему может прикасаться любой, и он будет либо благословенным, либо проклятым. Но для того, чтобы быть благословенными, нам была дана сегодня возможность, было сказано специальное слово, которое было от Господа. Я был только его орудием, его трубой, и который говорил в первую очередь самому себе. Я сам со страхом и трепетом отношусь как к этому слову, так и к этому таинству. Поэтому призываю всех делать то же самое. Господь намерен исцелить нас, а не убить. У него не было намерения убивать свой народ. У него было намерение спасти свой народ от грехов их. Прощая грех, Господь начинает исцелять. В этом опреснике, который сейчас пойдет по рядам, о котором мы будем молиться, будет исцеляющая сила. Потому что Он взял на Себя наши немощи и наши болезни. Поэтому, когда вы будете принимать Его, вы будете принимать исцеление, и я вместе с вами. Когда мы будем пить кровь Сына Божия, и когда это вино трансформируется в эти жизненные потоки, мы будем принимать жизнь Бога, Его энергию в этой крови. Возвещая смерть пред Господом, этим самым мы будем говорить пред Небесным Отцом, что мы невиновны, что за нас заплачена цена. Мы можем приходить к Тебе. И тогда появляется возможность у Святого Духа нечто делать для нас из нашего наследия. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. Когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем прикасаться к нему и вкушать от него, да принесет он нам благословение и исцеление. Да будет проклята всякая болезнь и всякая немощь в этом опреснике. Да удалится всякая болезнь от шатров святых Твоих и всякое разрушение. Да будет созижден Твой святой человек, и да будет он совершенно лицом Твоим в этом опреснике. Благодарим Тебя за эту привилегию и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам. Знак того, что каждый сам лично своими грехами сокрушал его тело. А также преломление – это знак смирения. Обычно Христос был узнаваем учениками после воскресения при хлебопреломлении. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Писание назвало праздник Пасхи праздником, а не печалью. И поэтому нам следует радоваться, и эта радость должна выражаться в ненависти к беззаконию, в любви к правде. Потому что радость, о которой мы говорим, это не эмоция, это в первую очередь отношение к праведности, к беззаконию. «Ты возлюбил правду, говорится о Христе, и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более всех соучастников твоих». Да, но потом может перейти в эмоцию, а может и не перейти, потому что эмоция может взбудоражиться и пойти против этой радости. То есть, поэтому Павел сказал: «Доброго, чего хочу, не делаю». Вот это недоброе, наша эмоция может противиться, поэтому нужно исходить из нашего отношения. Если вы твердо решили относиться к праведности и покорить себя ей, стать ее рабыней, и четко к беззаконию, чтобы быть свободным от беззакония, свободным от греха, а наоборот, рабом праведности, в таком случае вы уже радуетесь. И вот это отношение, эта радость дает возможность Духу Святому нечто делать. Поэтому всякие болезни прямо сейчас уничтожаются, всякие вирусы прекращают свою работу в вашем теле, потому что вы вкушаете нечто сверхъестественное, хотя в естественном опреснике. Но в этом-то и заключается суть великого таинства, что в естественном начинает проявляться сверхъестественное, которое будет действовать и работать как на наш дух, так на нашу душу, так и на наше тело. И во всякий раз, когда вы едете хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Всякий раз это происходило ночью, это была целая ночь, и нужно было бодрствовать, не спать целую ночь, быть одетым. Люди сидели за столами, двери закрывались, перекладины и косяки дверей мазались кровью пасхального агнца. И ели этого агнца с горькими травами, с опресноками, запивая его вином. И в это время они пели и рассказывали о том, как народ израильский вышел из Египта, что в этом было заложено. Каждый год это нужно было напоминать. Эта ответственность ложилась на главу семейства, на отца. Он должен был рассказать своей семье, своим детям, и каждый раз он должен был заповедать, когда вы вырастете и женитесь, или выйдете замуж, вы должны это передавать своим детям. То есть, как мы говорили, эта вера не только должна была считывать информацию, но и передавать. Одна из первых песен, которая была назначена уже царем Давидом во время пасхальных праздников, чтобы ее пели, это был 17-й псалом. Я всегда в молитве говорю: «Господи, ну, хоть раз дай мне какую-нибудь мелодию, которую тогда пели». Ведь все эти песни – это поэтически сложенные стихи. У нас они переведены в прозу. Все они были с мелодиями, многие исполнялись хором в сопровождении многих музыкальных инструментов оркестра. И я всегда говорил, и я думаю, что Дух Святой дает это каким-то образом нам почувствовать в Духе. Раз Он утаил от нас буквальную физическую мелодию, то в Духе, разумеется, Он даст нам это прочувствовать. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставление многих грехов. Благодарим Тебя за эту пролитую кровь, в которой мы имеем прощение, свободу, но мы также имеем Твою природу, Твою судьбу. Сейчас, когда эта чаша пойдет предам народа Твоего, я молю Тебя, да будет благоволение Бога нашего на нас, и да обратишь Ты светлое лицо на наследие Твое, и да не будет никто проклят, но да будут благословены все, прикасающиеся к ней и пьющие из нее. Благодарим Тебя за эту привилегию прикасаться и пить из нее, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы служили друг другу в опресноках, служите друг другу в принятии чаши. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Итак, первая песня, которую пели, это был псалом Давида, направленный начальнику хора, то есть через Духа Святого. Эта песня была составлена или же высвобождена из недр Давида, когда Бог освободил его от всех врагов, избавил его от руки Саула и от всех врагов его. И вот что эта песня говорит, вот как она пелась: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Он называет Бога своей крепостью. Когда мы говорим «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя», мы даем возможность Духу Святому сделать нас крепкими в Боге, проявить эту крепость. «Господь, твердыня моя и прибежище мое». Когда мы говорим, что Бог является нашей твердыней и нашим прибежищем, тогда любые невзгоды, которые постигают нас, любые утраты, делаются мелкими и ничтожными. Почему? Потому что если Бог твердыня, то навряд ли что-то может его поколебать. Навряд ли какая-то утрата может привести его в шок. Да, мы говорим, я пережил шок, то есть колебание, но учитывая, что Бог твердыня, ничего не случилось большего. Вы посмотрели, что Бог-то остался с вами. «Избавитель мой». Когда я говорю «избавитель мой», Дух Святой моментально имеет возможность избавлять меня от того положения и состояния, в которое я попал. «Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Далее он начинает объяснять, в каком положении он находится, в каком положении будет находиться каждый из нас, а может быть, находится прямо сейчас. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвигнись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса, и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных». Это все Он делает ради каждого отдельного дитя Божия, которое попадает в аналогичную ситуацию. «От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на простор и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Если те, которых по какой-нибудь причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста, к вам подойдут и обслужат вас. Если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».